Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Из Пакистана в Таджикистан в массовом порядке перебираются члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, сообщил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, сообщает агентство РИА Новости. Подобная активность боевиков, по его мнению, может привести к наплыву мигрантов из Таджикистана в Россию. Цитирую, боевики ИГ, запрещенные в России организации, в массовом порядке, там неизвестными вертолетами с территории Пакистана, перебрасываются сегодня на границу Таджикистана, рассказал Зубов. Своих источников информации он не раскрыл, отметив, однако, что там, видимо, планируются масштабные провокации. Их цель, считает чиновник, выдавливание большого количества беженцев в сторону России. При этом замминистра добавил, что, несмотря на более законопослушное поведение, приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Свою точку зрения Зубов объяснил идеологией, которую они сюда завозят, и их устремления. С нами на связи сейчас Аркадий Дубнов, политический аналитик, специалист по Центральной Азии. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Аркадий Юрьевич, мы знаем о некоторых данных, которые приводят сейчас замминистра внутренних дел, но при этом не очень понятно, на чем эти данные основываются. Возможно, на каких-то его оперативных сведениях, возможно, действительно ситуация где-то вот конкретно в Таджикистане накаляется. Есть ли у вас такие сведения?
Ну, я бы хотел все-таки поправить чуть-чуть вас. Вы говорите, мы знаем о данных. Мы не знаем о данных. Мы знаем о том, о чем нам говорит уважаемый замминистра МВД. А данные это или нет, это еще надо верифицировать. На мой взгляд, вообще начну сначала. Когда министр внутренних дел России рассказывает о ситуации в Афганистане, либо рассказывает о неизвестных вертолетах, которые... на которых перебрасываются боевики из Пакистана в Таджикистан или на границу в Таджикистане, вообще непонятно, что он имеет конкретно в виду, с какой стороны, с афганской стороны, либо с таджикской стороны границы. Он, вообще говоря, выходит за рамки своих полномочий, причем серьезно, я бы сказал, даже политически нарушает некую субординацию. Таджикистан – член ОДКБ. Вопросы взаимодействия, связанные с безопасностью таджикских границ с Афганистаном находится в ведении, во-первых, пограничных служб Таджикистана, к сожалению, которые сегодня, в составе которых не присутствуют российские пограничники, да, и это действительно является серьезным, как бы серьезной угрозой с точки зрения проникновения различных террористов или боевиков. Но то, о чем говорит Зубов, скорее всего, навеяно общими разговорами о интенсивных процессах, происходящих ныне в Афганистане. Поверьте мне, значит, о том, что в северных провинциях Афганистана интенсивно увеличиваются боевики исламского государства, говорят уже, я думаю, что как минимум второй год с окончания интенсивных действий в Сирии и Ираке против ИГИЛ. Но ничего конкретного на этот счет никто не представляет. Говорили о 20 тысячах, о целой армии боевиков, которые сосредоточены по северным провинциям Афганистана вдоль границ со странами Центральной Азии. Говорят о нестабильности со стороны, так сказать, туркмено-афганского участка, то есть со стороны Афганистана. Действительно, там... как утверждают информированные источники, но опять же бездоказательно, без приведения конкретных цифр, там какие-то уезды контролируются боевиками ИГИЛ, а может боевиками Талибан. На мой взгляд, это серьезная проблема, но когда ее в своих интересах выходит, так сказать, публикует замминистр МВД, у которого... которым нужно отчитаться о провалах, может быть, возможно, в противостоянии с какими-то террористическими элементами или с тех, кто вергует в ИГИЛ на территории России, в первую очередь в тех регионах, с мусульманским населением, вот он проводил коллегию
В Татарстане, да.
В Татарстане. Я могу понять. Но вообще говоря, не мне давать советы генералу МВД, но я бы на его месте сначала бы посоветовал со старшими товарищами. Ну, например, из ФСБ, из пограничных служб, да и прямо скажем, из Министерства иностранных дел России, а может даже из администрации президента, чем выпускать эту очень провокативную информацию.
Аркадий Юрьевич.
Где, вообще говоря, да. Официальное представление на уровне МИД из России в Таджикистан. Вот что сейчас должны на это отвечать таджикские власти? Абсолютно. Они доказательно будут говорить, что это провокация. Дайте нам сведения, какие боевики ИГИЛ переведены, переброшены в Таджикистан. На мой взгляд, это достаточно безответственное заявление.
Аркадий Юрьевич, при этом мы не можем исключать, что вот подобного рода заявление было согласовано со старшими товарищами. Возможно, это действительно попытка прикрыть какие-то неудачи, неуспехи Министерства внутренних дел. Но, возможно, это часть какой-то политики, которая, возможно, меняется в Российской Федерации по отношению к странам Центральной Азии. Насколько такой вариант реален?
Вы знаете, я, Владимир, не исключаю, что у нас таким образом наворачивается, ну, как, извините за сленг, некоторое пугалово. Некоторое наращивание, так сказать, сущностей, так сказать, опасностей, которые угрожают пределам внутренним России, да. Ну, мы очень хорошо знаем, как это делается. Для этого у нас и существуют федеральные каналы, где внешний враг вот-вот впрыгнет, так сказать, на нашу территорию со всех сторон, да. Я бы здесь поостерегся сеять панику. Я много лет занимаюсь ситуацией в Центральной Азии и в Афганистане. Вот только что я вот закончил там текст, посвященный там мирному процессу между Талибан и Соединенными Штатами. Там все очень непросто. Но нужна очень конкретная... Вот я поправляю, извините, даже агентство Рейтер вынужден поправлять, потому что они, в общем, дают не очень точную информацию. А когда генерал Зубов вот так вот вещает на всю страну, что движутся полчища боевиков ИГИЛ из Таджикистана, и надо, наверное, закрывать границу, вводить визы. Слушайте, ну мы это слушаем уже несколько лет.
Хорошо, но симптоматика, она ровно такая, потому что в Москве проводятся переговоры официальных властей Афганистана и запрещенного в России движения «Талибан».
Нет ничего подобного, Владимир, поправлю вас. Не было переговоров между правительством Афганистана и «Талибан». Неправильная интерпретация. Приезжали представители талибов и неофициальные представители правительства, которые не сидели за столом переговоров. Позвольте, я вам это замечу. Это не были переговоры.
То
это
есть
были
не прямые?
А?
Не прямые переговоры.
Да не было никаких вообще переговоров, прямых или косвенных. Не было в Москве, Владимир. Не надо, что называется, множить ложные сущности.
Хорошо, но при этом ситуация вызывает тревогу у всех, насколько я понял.
У нас тревогу вызывает ситуация постоянная, только просто мы никак не можем определиться конкретно, откуда она исходит. В данном случае, я повторяю, мы много лет говорим об опасном развитии ситуации в Афганистане. Ну, друзья, ну скажите мне конкретно, откуда, кто, где сейчас в Таджикистане выслежены боевики ИГИЛ? Да, там, возможно, внутренние какие-то спящие ячейки таджикских каких-то террористов, боевиков. Иначе, если мы так будем продолжать, мы будем повторять пропаганду таджикского правительства, к сожалению, которое утверждает, что нападение на туристов погибли, помните, в прошлом году
да,
четверо
да.
туристов? Да. Произвели боевики Исламской партии Возрождения, которые тут же встали под знамена ИГИЛ. Хотя, в общем, это абсолютный, так сказать, ну просто навет, и не более того, никаких серьезных доказательств тому не было. Ну, слушайте, ну давайте отделять пропаганду от информации, ну, Владимир.
Давайте спасибо, отделим. Что... Да, давайте отделим. И в связи с этим у меня уточняющий вопрос. Если говорить сейчас вот конкретно о Таджикистане, насколько ситуация там сейчас контролируется, насколько можно доверять официальным властям, правоохранительным органам? Вот этот момент.
Я вам скажу так. Ситуация вот конкретно с точки зрения безопасности на сегодняшний день в Таджикистане не вызывает серьезных опасений. Там стоит 201-я российская, значит, база, бывшая дивизия, да. Единственное, что, в общем, может являться, кстати, спасибо за вопрос, наводящий косвенной целью выступления генерала Зубова, но не по ведомству. Это, в общем, стремление наших силовиков, да и, в общем, наших политиков, вернуть наших пограничников на таджико-афганскую границу, с которой они были выставлены, извините, режимом Рахмона еще в конце 90-х годов. Это, правда, беда. Это действительно беда. Но с точки зрения конкретной ситуации сегодня в Таджикистане, там, конечно, режим жестко авторитарный, который подавляет всех политических противников внутренних Рахмону. Конечно, режим семейный, непатический и так далее, и так далее. Да, коррупция, в общем, невероятная. Но с точки зрения вот такой угрозы стабильности, вооруженных каких-то вылазок в сторону, скажем, даже России, пока отмечать нам нечего. Есть только вот такого рода выхлопы, которые мы видим сегодня из уст генерала Зубова.
То есть, возможно, такое теоретическое предположение, его заявление направлено на то, чтобы попытаться в очередной раз запустить переговорный процесс по возвращению наших пограничников на границу с Афганистаном?
Ну, я бы это допустил, но только это, вообще говоря, несколько не по ведомству, понимаете? Понимаю. Если он действительно исходит это из проблем своего ведомства в России, ну, еще как-то можно притянуть это заявление, как бы вот за уши, да? Но вообще, я бы не сказал, что это очень разумное, так сказать, поведение с точки зрения, как бы правильной политики, понимаете? Вот так нельзя делать. Это, как у нас говорят, ребята нападают на соседей. Как известно, между МВД еще в советские годы и КГБ всегда были терки, извините за сленг.
Ну, вот трения назовем, да.
Что?
Трениями это назовем.
Ну, трения. Ну, вот я не знаю, здесь ли в этом проблема. Думаю, что, конечно, не в этом. Но, повторяю, меня очень удивил выход за рамки своих, так сказать, информационных полномочий, извините за, может, не очень связанное выражение, замминистра МВД.
Спасибо, Аркадий Юрьевич. Это был Аркадий Дубнов, политический аналитик, специалист по Центральной Азии. А сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Процесс интеграции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики с Россией вступил в активную фазу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости сегодня. Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем, то есть в сторону интеграции с Россией, пояснил Пушилин. Политик добавил, что в рамках этого процесса планируется ряд мероприятий, среди которых участие в выставках компаний из Донецкой Народной Республики. При этом пока рано говорить о том, что интеграция завершится в ближайшее время, подчеркнул Пушилин. Ну и 31 декабря 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории России с даты каждого въезда увеличен с 90 до 180 дней. Ну, 180, да, и можно ли это считать примером той самой интеграции? Ну, вопрос, в том числе к Александру Дучаку, политологу. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
А о чем может говорить Денис Пушилин сейчас? О каких процессах интеграции, которые ускорились в последнее время?
Ну, знаете, можно говорить о том, что процесс интеграции идет хотя бы из-за того, что Украина добровольно отрезает Донбасс. Это она делала сначала с Майдана, в общем-то, с боевых действий, которые были еще в 2014 году, значит. И просто когда Донбасс вывели из гривневые зоны, когда начали вводить блокаду, то не может же население, там все-таки осталось достаточно большое количество жителей, жить просто вот рассчитывая на свои силы, потому что как бы там ни было, мир у нас такой глобализированный, и без взаимодействия с внешним миром ни одна страна сейчас выжить не может. Не говоря уже о том, что такая территория, которая, в общем-то, была очень мощно интегрирована в Украину и, в общем-то, и в масштабах бывшего Советского Союза связи оставались. Поэтому речь идет о том, что территория ЛНР, ДНР как их называют, непризнанные государства, они уже по определению в большей степени взаимодействуют с Россией, потому что в ходу и средства платежа российский рубль. И
Александр Васильевич, мы это понимаем, да. Вы справедливо заметили, что вот процессы дезинтеграционные, если говорить об Украине, длятся уже несколько лет. Если говорить о неких интеграционных процессах, то их как будто бы не наблюдалось. Ну да, там произошел процесс сближения с Россией, да, там по валюте, по экономическим связям, но дальше ничего не происходило. Ну то есть это напоминало такую выжидательную позицию. Сейчас Пушилин намекает на некие интеграционные процессы, которые были запущены в последнее время. И вот это вызывает вопросы, да.
Да, но в последнее время все-таки постепенно решается вопрос с тем, чтобы продукция, которая выпускается на территории Донбасса, она могла быть экспортирована в третьи страны, она могла более легко попадать на территорию России, потому что предприятия функционировали долгое время в основном лишь те, которые были зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством, они считались украинскими. В этом была достаточно серьезная проблема. Сейчас эта проблема постепенно решается, и ее решали там, с помощью других непризнанных республик. Но вот самая большая проблема, которая, ну, хочется, что она будет решена, это загрузка предприятий, находящихся на территории ЛНР, ДНР, с заказами. Но какими заказами? Естественно, это не будут заказы из Украины, это будут заказы из Российской Федерации. Вот в этом плане, что самое главное, это обеспечить на сегодняшний день работой тех людей, кто остался на той территории. И вот в этом плане, да, может быть, будет более, скажем так, лояльное отношение к производителям ЛНР, ДНР, потому что им приходится то маскироваться, то выдавать себя там за украинских производителей. И вот это одна из таких была серьезных проблем. Хоть опыт взаимодействия с вот именно этих областей с Россией было достаточно и до того, но все равно это был опыт такой в рамках Украины. Ведь приграничная торговля очень успешно развивалась, но тем не менее это все сейчас меняется, и тот опыт не вполне можно использовать, если смотреть на процесс с юридической точки зрения, с легализацией производителей Донбасса в глазах партнеров, чтобы не было там каких-то формальных нарушений законодательства, связанных с экспортом, импортом продукции с территории. Ну, вот,
то есть вы полагаете, что речь идет исключительно об экономической интеграции? Потому что когда нам говорят политики об интеграционных процессах, мы не исключаем в том числе и политически.
Я понимаю, что на территории Донбасса люди бы давно хотели бы интегрироваться полностью в Российскую Федерацию, но я думаю, что вот с этим совершенно торопиться не надо. И речь идет в первую очередь об интеграции экономической, а политическое, ну, к сожалению, наверное, для жителей Донбасса это разговор даже, ну, наверное, ну, не сегодняшнего точно дня, а может быть завтрашнего, послезавтрашнего. Потому что говорить о политической интеграции, о том, что и под этим сразу начинает подразумевать, что вот, по примеру Крыма, Донбасс может войти в состав России, все-таки с Донбассом ситуация сложнее, и пока имеет смысл говорить об экономической интеграции, политической. А политическая, ну, как ментально жители Донбасса, они давно интегрированы в Россию, можно так сказать. Сейчас, особенно сейчас, ну, не так часто там, ну, я не знаю, мне сложно там найти человека было бы, кто бы сказал бы, да вот мы жалеем, мы бы вернулись бы в Украину. Наверное, все, кто хотел вернуться на территорию Украины или в государство Украины, они уже все этот выбор сделали. А те, кто люди там, те, кто остался там, те уж явно не мечтают о восстановлении.
Я понимаю, понимаю. Да, да. Александр Васильевич, вот, да. Да, да. Ну, важный момент. Просто это заявление прозвучало, ну, за пару месяцев до того, как на Украине пройдут выборы президента. И мы зачастую подобного рода заявления воспринимаем как некие сигналы, поскольку, с одной стороны, ситуация в Донецком бассейне сложная, с другой стороны, она подвешенная и может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Возможно ли такое, что Пушилин как бы намекает кандидатам в президенты, что если сейчас не будет никаких предложений Донецкому бассейну, то какие-то серьезные процессы политические, интеграционные с Россией начнутся? Или это сейчас не предмет торга?
Нет, вы правы, да. В этом плане не стоит все-таки время от времени напоминать деятелям Киева особенно тем, кто заявляет, что вопрос можно решить силовым путем, то, что есть опыт там Хорватии, Боснии и Герцеговины, это, конечно, настораживают такие заявления, и в этом плане всегда лучше с таким напомнить, что подобные способы решения проблемы на Донбассе неприемлемы, они просто невозможны. И если кому-то в голову придет идея, скажем, начать полномасштабные боевые действия и попытаться силой подавить Донбасс, то да, действительно, в этом случае, наверное, можно ожидать уже более резких действий со стороны и Донбасса, и России, потому что ну, сейчас сохраняется хоть какой-то там статус-кво, да, все равно там миром назвать нельзя, да, все равно люди гибнут, но тем не менее это не полномасштабная война, но если кому-то захочется резких движений, точно такой же резкий ответ и будет. Но, с другой стороны, перед выборами, ну, конечно, у Порошенко есть определенный мотив для таких действий, но если все-таки до выборов время пройдет более-менее спокойно, а после этого все-таки власть сменится, то можно говорить о том, что любой другой руководитель территории, которая называется Украина, все-таки будет вести себя более прагматично, вряд ли у него будут идеи силовым способом решать проблему Донбасса. Просто Порошенко сейчас других вариантов нет, но и то вряд ли ему позволят те, кто поставил на эту должность, я имею в виду партнеров на Западе, сейчас начинать полномасштабные боевые действия.
И можно ли слова Пушилина воспринимать как своего рода пустую угрозу для Киева вот именно в таких обстоятельствах?
Нет, это не угроза, и, ну, скажем так, я бы не воспринимал это как угрозу. Это просто напоминание, предупреждение, что все-таки стоит садиться за стол переговоров, что эту проблему надо решать напрямую, как бы там ни было, но не стоит воспринимать лидеров непризнанных республик как террористов, как сепаратистов. Это люди, которые представляют мнение и интересы большого числа людей, живущих на территории ЛНР, ДНР, и с ними нужно вести переговоры, в том числе и напрямую. Пора уже все-таки Киеву немножко с глаз сбросить пелену и все-таки посмотреть, там живут...
Хорошо, иначе спрошу. Люди, да, да, Александр Васильевич. Да. Ваша версия, существует ли какой-то реальный план «Б», согласно которому, да, вот эти интеграционные процессы в какой-то момент раз и запустят в случае, если какие-то условия не будут выполнены, или в случае, если будет нарушен тот статус-кво, который установился в последнее время?
Ну, положение ЛНР-ДНР может быть, конечно, изменено в случае новой полномасштабной агрессии со стороны Киева, или в случае введения каких-то дополнительных проблем, там, создания, как они сейчас там пытаются чуть ли не там химические атаки организовывать, в случае такой агрессии, да, может измениться. В противном случае все-таки будет, скорее всего, применена такая политика попыток переговоров, но и в этом случае, если время так затянулось, 5 лет уже прошло, если проблема решаться не будет, то Донбасс будет дрейфовать с разной скоростью в сторону России, что он сейчас, в общем-то, и делает, потому что ну, он не может жить в подвешенном состоянии, ему нужна работа предприятия, ему нужно кормить людей, обеспечить их работой. И в этом случае, как это нравится, Киеву не нравится, но естественным путем тогда Донбасс будет укреплять связи, сначала экономические, ну а там будет видно.
Спасибо. Это был Александр Дучак, политолог, по поводу заявлений Дениса Пушилина. Напомню, лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил о том, что сейчас какие-то процессы интеграционные между ДНР и Российской Федерацией ускорились. Это заявление прозвучало накануне президентских выборов на Украине. Напомню, они пройдут в конце марта этого года. Ну и с комментариев нашей аудитории, заявление, по мнению Дмитрия Харитоненко, сделано для внутреннего пользователя. Видимо, люди в Донецкой Народной Республике разочаровываются в возможности объединения с Россией. Возможно, этот вариант тоже не исключается. В любом случае, пока просто следим за происходящими событиями, ну и слушаем новости на «Говорит Москва».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в эти секунды агентство РИА Новости сообщает или, скажем так, публикует с пометкой срочно заявление министра энергетики Саудовской Аравии. Аль-Фалих надеется, что сделка ОПЕК плюс будет выполнена больше, чем на 100%. Ситуацию нужно оценить в марте-апреле. Но это одно из его заявлений. Ну и кризис в Венесуэле пока не влияет на рынок нефти, никаких действий не нужно. Это заявление Аль-Фалиха. Ну а мы идем дальше. Ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать 1.5% в день. Такое правило будет действовать для договоров займа, заключенных с 28 января по 30 июня 2019 года. Ранее изменения были внесены в федеральные законы о потребительском кредите и о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Ограничения также вводятся на размеры начисляемых процентов неустойки и других платежей по таким кредитам. Совокупная сумма начислений платежей не может превышать 2,5 размеров суммы самого кредита. По договорам займа, заключенным с 1 июля по 31 декабря 2019 года включительно, также вводится ограничение начисленных процентов неустойки и прочих платежей. С нами на связи экономический обозреватель Семен Новопрусский. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
С одной стороны, когда только обсуждались вот эти инициативы, говорили о том, что это делается для потребителя. С другой стороны, представители тех же микрофинансовых организаций говорили о том, что таким образом их деятельность выдавливают в теневой сектор экономики. Так кто здесь больше прав? Вот сейчас эти новые правила заработают, и что должно произойти?
Потом даже после 30 июня ограничения будут еще более жесткими, да, на самом деле, да, там даже будет, да, предельная сумма 1.5 раза, значит, а предельный займ 1% в день. Угроза того, что часть людей, которым позарез нужны деньги, пойдет к нелегальным заемщикам, конечно, существует. Вот. С другой стороны, просто другие способы регулирования предельной стоимости потребительского кредита, Банк России пытается этой темой заниматься как минимум с 2013 года. Он испробовал разные другие способы. Он пытался для банков ограничивать эту полную стоимость кредита, заставлять ее указывать, чтобы, значит, без всяких, значит, там мелких шрифтов в договорах и звездочек, чтобы люди понимали. Но это, в общем, не действовало. То есть понятно, что эта мера касается прежде всего МФО, потому что все-таки таких займов в банках все-таки нет под такие проценты. Но угроза того, что часть людей, которым позарез нужны деньги, будут вынуждены занимать их нелегальным путем, безусловно, существует. И совершенно очевидно, что вот в этом случае уже, скажем, через год, примерно через полтора, когда в полном объеме заработает ограничение, можно будет сказать, помогла эта мера или нет, избавить людей от существенной долговой нагрузки. Тут еще очень важно сказать, что сейчас долговая нагрузка россиян по всем видам платежей приближается к трети их доходов, и она находится на абсолютном историческом максимуме за всю историю.
Да, ну и просто обращаем внимание, что эти инициативы обсуждались не один месяц, это я очень мягко формулирую, и представители тех же микрофинансовых организаций даже к тем нововведениям, которые заработали сегодня, уже должны были подготовиться, то есть или уйти в тот самый теневой сектор, или наоборот принять эти правила и заработать уже по ним. Вот здесь какие-то изменения на этом рынке наблюдались или нет?
Безусловно, наблюдались. Ну, во-первых, мы знаем примеры финансовых проблем у очень крупного игрока, да, который фактически ушел у рынка МФО, у домашних денег, которые оказались не готовы не то чтобы к новым правилам, но вообще к работе в изменившихся условиях. А домашние деньги для рынка МФО это было бы примерно то же, что какой-нибудь банк ВТБ для банковского рынка. То есть ничего подобного на банковском рынке такие крупные игроки в России не уходили до сих пор с рынка. Кроме того, есть случаи отказа от лицензии добровольного МФО, есть случаи сворачивания деятельности, конечно, часть МФО уходит на самом деле, а другие будут по-любому приспосабливаться. Эти правила прописаны очень четко, они легко проверяемы, то есть это тот случай, когда закон, безусловно, проверить выполнение этого закона, безусловно, государству удастся. То есть вопрос в другом, приведет ли это к тому, что понятно, что легальные МФО не будут нарушать этот закон, иначе они просто лишатся лицензии, да, то есть понятно, что те, кто останется в легальном поле, будут следовать этим правилам. Вопрос в том, сколько есть, и это не поддается подсчету, нелегальных заемщиков, и как часто люди будут к ним обращаться, если так или иначе они не смогут расплачиваться по тем условиям, которые выдают им МФО, или, значит, МФО будут вдруг ужесточать правила и отказывать, потому что главное, это угроза не в том, что МФО не даст займ легальный, а в том, что до сих пор МФО, конечно, гораздо более либерально относилось к заемщикам, чем банки, которые ужесточали условия выдачи займов. Вот если теперь ограничения повлияют на отношение МФО к заемщикам. Если МФО будет более жестко подходить к платежеспособности заемщиков, то часть таких заемщиков действительно может, находясь в отчаянном положении, пытаться занимать деньги у нелегалов.
Так как это все-таки измерить? Где можно посчитать? Это криминальную статистику в МВД смотреть или количество физических лиц?
С одной стороны, криминальная статистика в МВД. С другой стороны, будет так или иначе более или менее понятна долговая нагрузка. Потому что, например, рост неплатежеспособного населения легко выявлять вне банковском секторе динамики роста, например, по коммунальным платежам. Вот. Потому что если будет существенно расти, будет какой-то скачок долгов по коммунальным платежам, это верный признак того, что часть людей, которые не платят, они в том числе могут занимать деньги у нелегалов и в том числе находятся в отчаянном финансовом положении. Вот. Но понятно также, что будет одним из критериев проверки того, как этот закон работает, будет просто даже численность МФО. То есть если вдруг численность МФО начнет резко сокращаться, там, кратно сокращаться в ближайшие 2-3 года, это означает, что многие из них вполне могут перейти на нелегальный статус, а не просто прекратить свою деятельность.
То есть здесь рано будет аплодировать нашим властям, говорить о том, что ну вот, наконец, этих акул от бизнеса победили, и теперь все более-менее в легальном поле и по нормальным правилам. Нет, скорее всего, просто все уйдут в тень.
Ну, многие могут уйти в тень, и МФО это точно были не акулы бизнеса, а МФО это была такая мелкая, но иногда очень ядовитая рыба, которая реально помогала, тем не менее, многим людям, потому что в МФО огромное количество займов, это займы на зарплаты и займы на продукты питания, то есть это займы на самые неотложные нужды людей, а не на какой-нибудь там iPhone или на какую-нибудь там стиральную машину даже.
Критерии успеха – это снижение долговой нагрузки на граждан Российской Федерации? Ну, например, если мы скажем, что да, вот эти меры сработали.
Критерии успеха – это, по крайней мере, замедление роста долговой нагрузки. Трудно ожидать существенного снижения в силу того, что все равно все-таки было набрано достаточно много кредитов, а реальные доходы населения, как мы знаем по официальной статистике Росстата, продолжают падать. То есть понятно, что ждать какого-то существенного, по крайней мере, в ближайшие пару лет, ждать существенного снижения долговой нагрузки не приходится. Но если прекратится ее рост, еще один важный показатель, который хорошо замеряем, это доля долгов по отношению к доле доходов населения. Вот сейчас эта доля находится в районе 28%. Если этот показатель будет снижаться, это будет признаком того, что инициатива Банка России сработала.
Ждем 2 года, 3 года? Или года будет достаточно, да?
2-3 лет будет достаточно, потому что, ну, все-таки, как бы сказать, самое крупное ограничение будет введено с 1 января 2020 года. Конечно, все-таки что-то уверенное можно будет начать говорить не раньше 2021, чтобы посмотреть, что будет происходить. Но к тому же, конечно, многое будет зависеть от понятия, что это только одна из мер, потому что гораздо важнее, что будет происходить с динамикой доходов населения, начнут ли они вновь хоть как-то расти, что будет происходить с экономикой, что будет происходить с безработицей, что будет происходить с инфляцией, потому что эти показатели тоже все равно прямо влияют на долговую нагрузку людей и на их необходимость занимать деньги.
Спасибо. Это был Семен Новопрудский, экономический обозреватель. Но мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Соединенных Штатах полным ходом идет подготовка к вручению премии «Оскар». Ну и накануне этого события гильдия киноактеров США вручила свои награды по итогам 2018-го. Главный приз в номинации «Лучший актерский состав» получил фильм Райана Куглера «Черная пантера», обойдя такие картины, как «Звезда родилась», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Безумно богатые азиаты». А также блокбастер киностудии «Марвел» стал победителем в категории «Лучшая команда каскадеров». Ну и традиционно награды актерской гильдии считаются индикатором будущих побед на «Оскаре». С нами член гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень надеюсь, что эта печальная традиция будет нарушена.
Честно говоря, я не кинокритик, но я тоже очень надеюсь, что «Черный пантера» не получит «Оскар». Да.
За работу каскадеров не вопрос. Честно, не вопрос. Американские каскадеры достойны всяких похвал. Это отлаженная индустрия, индустрия блистательная. Что касается актерской команды за фильм по комиксам, ну, с тем же успехом можно вручить эту награду специалистам по компьютерной графике.
Давайте попробуем все-таки объяснить. Мы привыкли в последнее время так свысока посматривать на вручение, в том числе и премии «Оскар», говорить, ну вот они без своей политкорректности уже никуда не уходят. И вот здесь, когда говорят про «Черную пантеру», очень часто слышны комментарии, едкие довольно, вот именно из этой категории. Можно ли все объяснить политкорректностью исключительно?
Вы знаете, вообще все объяснять одной причиной – это не очень хорошо. На самом деле, куча причин, которые в последнее время влияют на «Оскар». Это и давление феминистских организаций, это давление ЛГБТ-сообщества. «Оскар» вообще находится в довольно сложной ситуации. Относиться к «Оскару» с пренебрежением смешно, на самом деле. Пытаться не участвовать в «Оскаре» – это опасно, потому что можно скатиться на обочину кинопроцесса. Но, безусловно, единственное, что меня радует, что, на мой взгляд, «Оскар» свободен от политических давлений. Что, к счастью, все-таки политические давления на «Оскар», по крайней мере, в плане фильмов на иностранном языке, они отсутствуют. И если есть, то, возможно, это борьба между какими-то внутренними течениями, часть актеров поддерживает республиканцев, часть демократов, и все это. Но успех «Черной
пантеры»... В Лос-Анджелесе все даже должны, мне кажется, поддерживать демократов. Здесь как будто бы не вопрос. Поэтому все должны дружно выступить против Трампа и непременно на сцене при вручении «Оскара».
Вы знаете, с одной стороны, да. С другой стороны, один из главных спонсоров демократической партии Харви Вайнштейн получил то, что вы знаете, что он получил. И то, что не было ни для кого секретом на протяжении многих лет, вдруг так удачно выплыло наружу. Поэтому я склонен здесь отчасти говорить о Shadow Conspiracy, о теневом заговоре. Но успех актерского, понимаете, вот если бы «Черная пантера» получила бы за монтаж, за спецэффекты, это не вопрос. Но за актерский состав, мне кажется, это влияние политкорректности, это постоянное давление на протяжении последних пары лет, что слишком мало «Оскаров» вручается цветному меньшинству и прочее, прочее, прочее. К сожалению.
Да, смотрите, вы пока надеетесь, что этого не произойдет. Но если «Черная пантера» получает вот тот самый «Оскар» за лучший фильм 2018 года, то, ну, как кинокритики смогут это обосновать, ну, еще? Ну,
грустно, жаль, печально, что после «Молчания ягнят» получает даже после «Титаника». Хотя «Титаник», насколько я знаю, по американской гильдии критиков, признала худшим фильмом, получавшим «Оскар» за все времена. Но, тем не менее, после трех билбордов на границе Эббинга, Миссури, «Черная пантера» – это совсем печально. Просто печально. Но надо принимать так, как есть. Это американская киноакадемия. Там 5 с лишним тысяч человек, но это их решение, что примем как есть.
Продолжит ли «Оскар», скажем так, восприниматься по-прежнему как главная кинонаграда в киномире вот после такого, или все-таки нет?
Нет, конечно, продолжится. Хотя вообще ведь, если говорить объективно, «Оскар» — это абсолютно местечковая локальная награда. Она точно такая же, как «Сезар», точно такая же, как «Гойя», точно такая же, как «Бафта». Но только Россия переплюнула, потому что у нас их две. «Ника» и «Золотой орел». Но по сути то же самое. Это премия американским фильмам, американским и англоязычным. Вопрос в умелой рекламе, в умелом создании «Ореола» и прочее, прочее. Но, конечно, «Оскар» останется главной кинематографической наградой. Безусловно. Пока мировое кино не сможет полномасштабно составлять конкуренцию американскому, до тех пор «Оскар» будет главной кинопремией.
Спасибо.
Она долго не сможет составлять.
Спасибо. Это был Давид Шнейдеров, член гильдии киноведов и кинокритиков России. Готов принять несколько комментариев от наших киноведов-радиослушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает... Наш телеграм, говорит МСК-бот, русский инженер пишет, давно уже «Оскар» не показатель качества картины. А что, рейтинг на Кинопоиске показатель? Что для вас сегодня тот самый показатель? Что, «Богемская рапсодия», каковы шансы на «Оскар» за лучший саундтрек и мужскую роль, спрашивает Артем, наверное, или утверждает, что великие шансы у «Богемской рапсодии». Фильм хвалят, так же, как и «Звезда родилась» хвалят, но «Черную пантеру» я не помню тех людей, которые бы... ее хвалили, кто бы посмотрел, сказал, вот это действительно классный фильм. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Печально, конечно, но как квинтэссенция всего этого есть такое высказывание, что Иисус был старой черной лесбиянкой. Ну, наверное, вот к этому и они идут.
Хорошо, принимается. Еще 7373948. Если кто не понял, это такая злая уже едкая ирония по поводу политики политкорректности, которая переходит все возможные границы. И если «Черная пантера» получит того самого «Оскара» как лучший фильм 2018 года, ну а дальше что? Ну, как бы вот таким вопросом задается уже наша аудитория. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Макс Броня пишет, ну, Хит Леджер за «Джокера» достоин был, был бы «Оскара», пишет Макс Броня. Тут много что можно вспоминать в этой связи. Можно вспоминать, сколько не получал своего «Оскара» Леонардо Ди Каприо. В итоге это случилось все же. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А почему наш фильм «Т-34» не выставляется на соискание «Оскара»,
а? А потому что, наверное, он не успел выйти в 2018 году, как предположение.
Ну как же так, а как же так? Такой исключительный фильм и не на «Оскаре», а?
И не на «Оскаре». Но, возможно, его выставят в следующем, 2019.
В следующем году?
Конечно.
Вот я лично буду голосовать за то, чтобы наш фильм прошел на «Оскар».
Есть проблема. Вы не член Американской киноакадемии, поэтому ваш голос вряд ли будет принят.
Да.
Да, вот только в этом проблема.
Моим голосом, в моем голосе, это будет вся Россия за это голосовать, потому что фильм исключительный.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, что еще? Я бы новому фильму «Братьев Коэнов» дал «Оскар», пишет Антон Эль. Ну, также еще нам пишут из Санкт-Петербурга, все просто, умер Стэн Ли, создатель комиксов «Марвел», ему решили отдать тем самым дань. Пишет наша слушательница из Санкт-Петербурга. Ну, хорошо, объяснение принимается, но Marvel выпускает гораздо, скажем так, достаточное количество фильмов. И «Черная пантера», насколько я помню, не один марвеловский фильм, который вышел в 2018 году, выделяют именно его при этом. Как, но при этом говорят о том, что это не самый лучший фильм от Marvel. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте. Мимо. Все-таки не очень понятно про политкорректность и «Пантеру». В чем они ущемлены? В чем они меньшинство? Даниэль Кишлаков об этом спрашивает. Ну, это вечная дискуссия, которая не прекращается в Соединенных Штатах Америки об ущемлении цветного населения, об ущемлении чернокожих. И то недостаточное количество премий «Оскар» выдают, то еще какие-то проблемы случаются. Но это дискуссия для них. Сейчас, получается, мы вовлечены в эту дискуссию, потому что наше внимание приковано к тому, что происходит на премии «Оскар» или накануне премии «Оскар». А эта премия, как и заявлял Давид Шнейдеров, по-прежнему считается главной кинонаградой на планете Земля. И по-прежнему ее хотят получить все. Если «Черная пантера» в этом году получит, возможно, таких желающих, ну, будет чуть поменьше. Но сейчас уже мы с вами расстанемся, потому что сейчас радиошкола.